Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях этнолог, научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Вячеслав Печняк. Вячеслав, добрый день!
Добрый день, Мария!
Рады снова приветствовать вас в нашей студии, и сегодня мы поговорим про традиционные напитки Урала. Итак, что это были за напитки, и только ли имеется в виду что-то под градусом?
Хороший вопрос, тем более в какой-нибудь праздник, да?
Да,
только ли что-то под градусом? Нет, конечно, не только что-то под градусом. В прошлый раз мы говорили, и сразу, чтобы нам, так сказать, не растекавшись мыслью по древу, надо иметь в виду, что напитки — это вообще все, что в жидком
пьётся.
Виде готовится, все, что пьется, да. И как ни странно, вот слово «пиво», например, которое нам знакомо, вот, и вообще с любыми терминами крайне сложно, например, в народной культуре, потому что так же, как одна и та же вещь может называться в разных местах по-разному, так же пивом, например, могли называть любой напиток, потому что пиво от слова «пить». А в нашем современном русском языке слово «пиво» приобрело конкретное значение, да, вот...
То есть хмель там не основной ингредиент
был. Дело не в этом, Мы еще про пиво поговорим с вами сегодня. Может быть, даже успеем застать его немножко модерновую, современную историю. Я говорю про терминологию. Например, в некоторых вариантах былины, там, да, об Илье Муромце, исцеление Ильи Муромца, пивом названа просто вода, которую он зачерпнул из колодца. То есть то, что можно
надо
пить.
Учитывать, когда будешь перечитывать
Да. А в некоторых вариантах былины там конкретно говорится, что они попросили у него кануна. А канун — это как раз пиво, то есть вот этот хмельной напиток, сделанный из солода, как правило, ржаного, который готовили к празднику, то есть накануне праздника. И это пиво называлось кануном. И они попросили у него кануна. Вот он встал, пошел, зачерпнул из бочки для калек пиво.
То есть там прям бочками, все серьезно было.
Ну, потому что варить-то смысла нету меньше. Потому что на всех варится, на общину, там, на деревню, да, вот.
Даже не на семью.
Ну, обычно больше, да. Сейчас про это поговорим. Вот, и также важно сказать, что есть разговор о профессиональном изготовлении напитков и разговор о народном, традиционном изготовлении напитков, да, то есть традиционное изготовление напитков — это то, что делается все в домашних условиях, и все, что существует внутри одного хозяйственного цикла или одной хозяйственной единицы.
То есть целый двор, там 10-15
двор,
человек,
да,
вот
да,
это
да,
вот...
большая семья, большая вот семья. Внутри нее. И
большая
единица — это, собственно, улица, если это большое село, если это маленький населенный пункт, то этот весь населенный пункт, больше единицы, да. Иногда там они складывались целые системы, например, вот у нас на Урале, вот особенно в раннюю эпоху заселения, да, это 16-17 век, это система слобод. Слобода как административный центр, вокруг нее там несколько, ну, это называлось деревнями, но по факту там было от 1 до 3 дворов. То есть такие хуторки небольшие. И вот там все мерилось слободами. То есть, потому что на праздник все ехали в слободу, в центр погулять.
То есть слобода — это 2-3 двора?
Нет, слобода — это как раз-таки административный центр, где не 2-3 двора, а там гораздо больше, дворов 10-15,
так.
Это много.
А 2-3 двора — это хуторок?
Это вот то, что вокруг него, это то, что называлось деревней.
А, деревня.
Которая
ага.
принадлежала, была приписана к слободе.
Так, разбираемся с терминологией.
Да. Но это раннее заселение, то есть оно, вот освоение Урала и Сибири, оно шло вот слободами, то есть брали там на какой-нибудь излучине в удобном месте, рубили острог, то бишь крепость, который был верховным административным центром. От острога расселяли слободы, это крупные такие, как бы деревенские центры. И вокруг слобод образовывались вот такие вот хуторочки, как мы сейчас называем. А вообще в ревизских сказках это называется деревня.
Ну, это опять же у нас деревня, а, допустим, день в Краснодарском крае, там станицы.
Ну да. Но там все-таки это войсковая единица, станица, которая объединяется в линии, это немножко другое. Это же и регулярное войско казачье.
Но там все опять же с историей края связано.
И, безусловно, да. У нас здесь, конечно, крестьянская колонизация шла вот такими способами. Так вот, и иногда собирались на слободу. Это к вопросу о масштабах. А, опять же, хозяйственный цикл весь связан вокруг земледелия. Это выращивание разных злаковых культур. Рожь, пшеница, иногда ячмень туда попадает. И, собственно, все, что остается после того, как прошел этот хозяйственный цикл, оно идет на изготовление чего-то дополнительного. В частности, из той же муки, которую делали из нее, на ней могли ставить квас.
То есть все, что осталось от основного цикла
да,
приготовления
да.
главных продуктов, чтобы никто не умер с голоду, то уже использовалось куда-то
да.
еще.
Да, естественно. Не пропадать же добро.
Да, действительно.
И в том числе изготавливали и пиво, куда без него. И оно тоже было. Ну, все земледельческие культуры, вообще, в принципе, история история человечества с этого начинается. Вообще у антропологов и этнологов есть шутка такая. Не помню, в прошлый раз я говорил или нет, но еще раз скажу, да, что земледелие появилось благодаря пивоварению. Ну, потому что в 12-м тысячелетии до нашей эры жители Междуречья, они не были земледельцами еще, они были охотниками-собирателями и по пути косили дикий ячмень. Из этого ячменя изготавливали два продукта, которые друг с другом связаны. Это каша и пиво.
То есть это, получается, пиво — наш продукт, традиционный, нам его не завезли. Традиционный
любой земледельческой культуры. Вот сейчас, например, чуваши у нас пытаются сделать пивоварение своим брендом, да, ну, потому что чуваши — это земледельческий народ. Ну, у марийцев тоже есть пиво, у коми-пермяков есть пиво, сур называется, прекрасный напиток. Помню, мы записывали его рецепт даже.
Да.
Селе Большая Коча. Вот подробно весь этот цикл. Качевский район Пермского края. И, в общем, и русские в том числе, безусловно. То есть любой земледельческий народ — это, как правило, одинаковый цикл изготовления. Да? Это то, что касается злаков. Да, что делали из этих злаковых культур? Это два напитка, двух видов брожения. Спиртового брожения — это пиво, и кисломолочного брожения — это квас. То есть квас — это то, что сквашивается. То есть когда он бродится, не бродится, он так, там легкое такое закисление происходит из воздуха.
Но без спирта.
А спирт откуда они возьмут-то спирт? В принципе, спирт появляется очень поздно.
А, дрожжи.
И это дорогой продукт. А дрожжи, дрожжи там есть, но это дикие дрожжи. Вот, да, то есть просто два типа основных брожений. Вот для тех, кто там думает, что он печет там дрожжевой хлеб, бездрожжевой хлеб, например, это маца, это лаваш, все, что не поднимается, плоский хлеб, лепешка, вот это бездрожжевой хлеб. А все, что поднимается, оно все на дрожжах. Другой вопрос: на каких? На диких дрожжах, да? Когда мы делаем закваску, мы ловим дикие дрожжи из воздуха, создаем для них среду, они попадают, выливая их в продукт, они начинают размножаться и давать нужный эффект. Как в хлебе, так и в пиве, там, в медовухе и прочее.
Процесс один.
Процесс одинаковый абсолютно. Только...
Продукты разные.
Да, и продукты разные получаются на выходе. И то, что самое с квасом и со всеми разными видами кваса там. Допустим, может быть, овсяный квас, может быть, пшеничный квас, ржаной квас, ячменный квас, пожалуйста. Из любого абсолютно злака можно, кто-то даже на гречке пытался ставить, и у него получалось, в принципе.
Ну, ячменный и ржаной, он какой-то как-то более знаком, потому что в магазине можно купить,
ну, ржаной.
Женой, там, да, в основном. Да, да. А вот овсяный я нигде не встречала.
Ну, очень часто встречается овсяный квас, да. Иногда самое вообще такое экзотическое, что мне довелось попробовать в экспедиции, например, это квас с полынью.
Угу.
То есть это ржаной квас.
Она же горькая.
С добавлением. Вот для этого и добавляют.
То есть он
вот
такой
каждый
горький,
день пиво,
да?
Же пить не будешь. Вот, чтобы, ну, горчило, да. Полыни кинули. И все. И это, кстати говоря, очень интересно, потому что это такая вот наивная. Я спрашиваю, а где вы так научились? Вам кто-то это рассказал?
Как пришло в голову?
Да, нет, вот. Сами догадались. Ну, полынь же пахнет, значит, горькая. Как бы все бросаем, получаем эффект. То есть это такое вот народное творчество вот, вот современности. Это получается...
Что-то растет на огороде, а почему бы это не попробовать как-то использовать?
Да,
логика
без...
была такая.
Логика такая, конечно. И здесь важно понять, что открывается большое пространство для творчества. То есть мы можем делать закваску ту же самую. Там, пожалуйста, можем сделать мучную закваску, да? Когда тут же хлебную закваску выливаем куда-нибудь в напитки. У нас получается то же самое, на самом деле. Просто у нас начинается спиртовое там брожение или кисломолочное. Можем сделать ягодное. Закинуть ягодную закваску. На ягодах живут дикие винные дрожжи. На кожуре ягод.
На яблоках.
Вот, на яблоках тоже живут винные дрожжи. Почему получаем сидры, да? Или как это называлось у нас там? Кислуха, кислячка, брашка. Что это еще называлось? Сейчас, подождите, сейчас помню такое. Ну, сейчас это называют просто винцо. Но на самом деле это не вино, конечно, это сидр.
Ну, все, что с яблоками, это сидр.
Ну, у нас, смотрите, значит, мы сейчас с вами, чтобы не уходить далеко в терминологию, вот в современности существует так называемая система BGCP, в которой подробно расписано, сколько видов пива, сидра, медовухи существует, как каждый стиль называется, как он должен выглядеть, сколько в нем должно быть градусов плотности, цветности, ароматики и прочего-прочего. Все это подробно расписано. Это американцы придумали такую систему.
Классифицировали.
Классифицировали, распространили ее на весь мир, и как бы все пивовары современные ей пользуются. Вот. Но надо сказать, что большая часть, допустим, там даже современных там пивоваров, и я когда-то, когда познакомился с системой BGCP, пытался куда-то отнести наши вообще традиционные местные напитки. Они почти никуда не подходят.
То есть даже местный квас, там местные пиво, медовуха, там что-то такое.
Медовуха, конечно, подходит, потому что их там всего там, ну, они, конечно, расширяются, но там несколько видов, там, да, это умные названия всяческие, типа там dry meat, то есть это сухой мед, да, то есть просто мед чистый, выбраженный в сухую. Это Получается у нас метиглин, это мед с травами, это цайсер или циссер, как его называют, мед с яблоками, это меломель, мед с ягодами, и вот там и хоп-мид, типа охмеленный мед еще. В общем, там черт ногу сломит в этой терминологии, как они вообще решают, что как должно быть, я вот до сих пор на самом деле не понимаю, потому что, как я уже говорил, за свою экспедиционную деятельность 12-летнюю успел записать порядка там 20 рецептов медовухи пива, полного цикла, и как бы там есть такие уникальные совершенно находки, которые вот сложно как-то классифицировать. Потому что люди руководствовались немножко другим, они руководствовались тем, что нам нравится, тем, что нам вкусно, и тем, что мы хотим сейчас.
И тем, что проще приготовить или нет?
И тем, что проще в том числе. Да, зачем нам как-то запариваться, если мы можем как бы бросить там туда. Самое интересное, что вот как раз эти напитки готовились к празднику. Да, квас был повседневным напитком, который, собственно, готовили, цикл его производства, он был фактически безостановочным.
Вместо чая?
Вместо воды.
Вместо воды.
Даже иногда, да. Ну, то есть это культура земледельцев, поэтому они пьют как бы квас зачастую...
Да просто куда проще, вода, вот она, а с квасом надо как-то его все равно приготовить.
Приготовить, да. Ну вот продукты остаточные остаются, не выбрашивать же. Осталась мука там, да, допустим, какая-то. Давайте на ней квас сделаем, к примеру. Чуть позднее, когда не стало ни злаков, да, то есть мы когда размалываем, мы готовим фактически солод, так же, как на пиво, размалываем эти злаки, потом их вывариваем особым образом из них, чтобы попало, ну, сахар из них. Закидываем нужную нам закваску и открытым способом, то есть не закрывая ничем, оставляем его в темном месте на пару дней. Он начинает заквашиваться. Туда попадают эти лактобактерии дикие и начинает процесс вот этого кисломолочного брожения. В нужный момент мы просто это брожение останавливаем, ставя в холод и, в общем-то, разливаем по нужным сосудам, и это у нас готовый напиток. Это цикл производства, там, не знаю, меньше недели нам хватит. Потому что если мы запустим, у нас уже начнется как бы появляться градусы, которые нам не нужны.
Поэтому... Ну вот для повседневности-то не нужны, конечно, работать
да, же да, ещё да, надо. Да, работать надо, конечно. Вот. И действительно, то есть, ну, когда разговариваешь, типа, почему же квас, почему же квас? Он говорит, ну, вот ты попей воды, иди работать, а потом попей квас и пойди работай. И действительно, как бы, думаешь, ну, ладно, допустим.
Квас более сытный получается.
Пойдемте на огород, да, типа, то есть, как бы. А получается так, что действительно с кваса ты, как бы, попил-поел, во-первых, во-вторых, он тонизирует, а в-третьих, с него не потеешь. Как с воды.
Как интересно.
То есть,
то это есть вода быстрее испаряется.
Конечно, да, она выходит сразу же, да, через все, что можно выйти. Поэтому аквас, он, видимо, как задержит. И жажду утоляет.
То есть вот на лето вполне себе актуальный лайфхак. Если очень жарко, надо пить не воду, а квас.
Чтобы не потеть.
Да.
Да, и утолить жажду. Ну, вопрос, какой квас? То сейчас мы сейчас с вами уйдем, типа, а какой же квас вы порекомендуете? Делайте сами. Можно сейчас у нас в великом интернете найти там 100 тысяч рецептов этого кваса. Экспериментируйте и найдете для себя оптимальный. Да, действительно, то есть, а вот на юге России, вот уже упомянутый вами Краснодарский край, Ставропольский край, особенно область войска Терского, да, там был другой напиток, это чихирь.
Что это? Созвучное с чихирем.
Ну, почти, да, то есть это либо разбавленное кипятком молодое вино, вот, чтобы градус уменьшить. В принципе, как бы культура питья вина средиземноморская, мы знаем, да, а может быть, раз, судя по названию радио, у нас будут слушать люди, которые какое-то представление вообще об истории религии имеют. Вино — это, в принципе, повседневный напиток. Вот так же, как квас, например, у нас в Айкюмене, то есть во всем Средиземноморье, территория бывшей Римской империи, это напиток повседневный. Даже Венеция удивляет тем, что, например, дождевую воду, которую они собирают в колодце, пресную воду, они поят ей только детей до 5 лет. С 5 лет дети начинают пить разбавленное вино.
Ну, у них и градусов меньше наверняка, и технология.
Почему? Другая. Это сухие вина, 12-14 градусов, это Италия, конечно. То есть, ну, они разбавляют на 3 части ее водой, и получается, как квас примерно по крепости.
Ну, вот. Разве что, если только разбавить.
Вот, и там пьют чихирь, и то же самое говорят, что от чихиря меньше потеешь, например.
Интересный рецепт.
Такой лайфхак, да. Не, ну, вспоминая, в общем-то, Ивана Златоуста, далеко ходить не надо, но сейчас... Стопорнусь уже на этом, да, что он говорит, как пить вино, да, разбавляя там для веселья на 2 меры, просто чтобы попить на 3 меры разбавляя, вот, ну, потому что человек был все-таки греческой культуры, поэтому он понимал, что пить чистоганом вино, это пить вино под скиф, то есть скифы это вот кочевые племена, жившие в Причерноморье, они не знали этой культуры греческой, они пили вино прямо вот как вот мы сейчас, да, через Таганом. Вот, и пьянели, и Геродот, собственно, описывал, как скифы набирали вина на ярмарках, вот на этих вот в колониях, и тут же напивались, валялись, буянили, и все, что вот мы видели, и поэтому у них был термин пить вино под скиф. То есть по-скифски это чистоганом, ну вообще алкаш.
То есть просто вот. До упада, что называется. Да.
И чистоганом, что интересно, то есть не разбавляя. Так что вот, это важно, это к вопросу, да, о культуре употребления вообще любого продукта, когда разные цивилизации у нас сталкиваются между собой, и нет культуры потребления того и другого, то, соответственно, мы получаем необходимый результат. Вот, и что касается культуры употребления пива, да, это все-таки был основной напиток, да. Второй напиток — это медовуха, но, соответственно, он водился там, где есть
мед,
пчелы. И причем не просто мед, а мед, чем севернее, тем он насыщеннее, поэтому, как правило, меды мы записываем в более таких, более-менее северных местах. Хотя большую часть, например, своей тетрадочки, да, с рецептами отдельной, я записал медовухи именно на Южном Урале. Это Горнозаводской Южный Урал, Катав-Ивановский, Ускотавский районы, да, граница с Башкирией, то бишь, потому что там хорошие медоносы, там есть липы, и все там, все абсолютно там занимаются пчеловодством. И это казачьи районы, как ни странно. Не знаю, откуда у них столько рецептов медовухи.
Откуда у них столько мест, где пчелы могут собирать хороший мед?
Ну почему? Там же степь, это же луга. В общем-то, вывез, они собрали все, что там расцвело.
А, ну то есть можно просто где-нибудь на лугу поставить вот эту пасеку,
так они и делают, конечно, они собирают ульи, вывозят их куда-то, ставят, живут там с ними, пока пчелы собирают пару недель, загружают их обратно, везут к себе на огород, все.
Ну то есть у нас как-то, насколько я знаю, обратный немножко процесс, у нас стоят, ну там, где пасека, там же дом рядом, и вот она у тебя здесь же на территории, вот эта вот пасека.
Да, потому что у нас здесь много чего-то есть, тут у нас и деревья, и травушка, там вот только, ну там такие.
А там они вывозят специально.
Да. То есть ищут какую-нибудь опушку, где чтобы было ни жарко, ни холодно пчелам, да, чтобы их особо не сдувало ветром. И вот какие нужны культуры, вот они их туда вывозят. А, многие, кстати, так делают, на Алтае также делают. Но это мы сейчас в тонкости пчеловодства уходим, да. То есть понятно, что там какое-нибудь колодное или бортевое пчеловодство — это совершенно тоже другая технология своеобразная, которая с деревьев там что-то собирает. И опять же говоря, да, вот, ну, коли уж мы с вами про мед заговорили, там у нас, собственно, медовуха, которую на самом деле в древности называли медовуха. Очень древнее слово, да, в скандинавских языках и в староисландском языке мьёден, да, то есть понятно, мед.
То есть это не только наш.
Да, по-английски это мид, имеется в виду напиток, хотя по-английски мед как вещество это honey, напиток это мид. То есть «меад» пишется. То есть это, да, вот такое.
Заимствованное явно слово.
Не заимствованное. Оно еще в очень древние времена, когда мы были одним народом с англичанами и с германцами, когда еще не было ни славян, ни германцев, ни балтов, ни даже персов не было, которые тоже индоевропейцы. У нас где-то вот у этого коллектива было слово «мед». И явно, что оно относилось к напитку.
Вот такая цепочка.
Да. Потому что вот мне говорили, я не проверял, но мне говорили, что в скандинавских языках мед как вещество и мед как напиток пишется через разные буквы. Но корень один — мед. Понятно. У нас называли тоже это медами. В средневековье по источникам мы различаем всего два вида медов. Это красные меда и белые меда. То есть белые меда без добавления чего-то, а красная меда с добавлением ягод. Считалось.
То есть любая... типа, если пчелки там на каких-то ягодках посидят?
Нет, если мы готовим медовуху и добавляем туда ягоды, медовуха окрашивается. Это называется красный мед. То есть то, что окрашено. Есть два типа изготовления меда. Это, собственно, ставленные меда. Это тогда, когда мы, вот, допустим, собираем с ульев или собираем с колод пчелиных или с бортей вот все, что нам нужно. И вниз падает при этом остатки языков медовых, остатки пчел, прополиса и вот всего, что содержится в этом во всем. Это все сгребается в отдельную емкость, заливается водой, закупоривается и оставляется. И оно сбраживается через очень долгое время, там от полугода нужно для этого, чтобы оно сбродило как следует. Вот такую некую субстанцию. Это получается, что по большому счету это медовое вино. Потому что на тех же сотах, на воске, на перпрополисе, на перге, на подморье даже, то есть на самих пчелах мертвых. Живут, опять же, медовые дрожжи дикие, которые запускают этот процесс, И, соответственно, туда даже ничего добавлять не надо. Долейте только воду, и все там разложится само
и
собой.
И куда-нибудь в темное место.
И куда-нибудь в темное место, желательно на подольше, да. Угу. Но есть там упоминания в 15 веке, допустим, что так и по эту бочку просто закапывали на год.
Тоже вариант.
И в следующем году откапывали, и уже пили. Это, конечно, очень дорогой мед, да, его еще называли княжий мед, потому что позволить такой мед могли себе не все. Крепостью он был примерно в районе 14 градусов, то есть, ну, это то есть довольно крепкий.
Довольно крепкий, да.
Да. Вообще медовые дрожжи, они очень дикие, мед это антисептик, мы все знаем. Сами по себе медовые дрожжи довольно агрессивные, они никого не пускают, то есть риск заражения минимален. Здесь, да, заражение, что туда какая-то раса дрожжей другая придет и запустит...
И всё испортит.
Да, и все испортит вкус. Риск заражения минимальный, поэтому, в общем-то, ей... Они обладают высокой толерантностью к алкоголю. Они могут бродить до 19 градусов.
Прекрасно.
Пока будет сахар. Да, для слушателей напомню, что процесс брожения — это процесс, когда дрожжи раскладывают сложные сахара на простейшие, простейшие просто потребляют там на глюкозу, а взамен их продукты жизнедеятельности — это, собственно, естественно, этиловый спирт. И когда его становится определенное количество, брожение останавливается, потому что дрожжи больше не могут там жить, эти грибки, они умирают.
Угу.
Вот. Поэтому... А вот эти товарищи будут есть пока и будут жить, пока есть сахар. Они могут умереть только от голода.
Ну, то есть они более, получается, устойчивые, более живучие, более такие...
И более агрессивные,
и более агрессивные
такие
вообще,
товарищи, да.
Да.
Интересно, угу. Вот. А есть меда варёные, когда мы мед подвергаем температурной обработке, то есть мы это все дело, естественно, соты мы откидываем, пергу откидываем, берем мед, подогреваем его до нужной температуры, помешиваем, смешиваем с водой в нужных пропорциях, остужаем, доливаем водой до нужной кондиции и запускаем туда дрожжи.
Угу.
Вот, и начинается процесс брожения. Он проходит гораздо быстрее. Для этого достаточно от 2 недель до месяца,
угу,
чтобы прошло брожение. И получается напиток крепостью там от 5 до 8 градусов.
Ну, то есть, чем меньше время брожения, собственно, тем меньше и градус получается.
Ну, и чем меньше мы меда сделали, угу, тем, соответственно, меньше будет градус. Потому угу, что чем больше съели, тем больше произвели. Меньше,
ну, да,
съели, меньше произвели,
ну, да,
соответственно. И теперь немножко... то же самое, кстати, с пивом с деревенским. Да, как его делали? Просто смалывали солод средней или крупной помолки, потом высушивали эти зерна на печке, как правило, это процесс осолаживания, либо на открытом огне, и тогда у нас получался подкопченый немножко. В Европе, например, все пиво до определенного момента, до 16 века, пока не научились, не додумались до печек, как у нас, да, у них не было печей, только камины, это же каминная культура, немножко другое, зачем печки, у них нет таких холодов. И когда они додумались до печки в 16 веке, то появляются там эти немецкие законы производства пива и прочее, прочее, прочее. Вся эта ерундистика, которая повлияла потом на политику советского государства, в результате у нас из всей массы напитков, в том числе и которые домашние напитки, традиционные напитки, пошедшие в промышленное производство. Например, там фирма Дурдина или Гребенькова, которые производили ставленные меда, годичные, двухгодичные, трехгодичные и молодые. Вся эта технология уходит. Зачем? Мы оставим чисто немецкий стиль пива, который мы все знаем, как венский лагерь, угу, больше известный нам как Жигулевская. Вот. И не будем париться. И это порождает...
Проще и быстрее,
это,
да?
Это вообще порождает, угу, огромный пласт пивного фольклора. Я о нем, наверное, потом расскажу. Это пивной фольклор, это, допустим, мы можем видеть на разных форумах, там, что сейчас настоящего пива не найти. Ближайшее место, где есть пиво, это Прага.
Прага, да, и Германия.
Или вот там Германия, неважно какая, Бавария, Мюнхен, это все, кстати, разные стили пива, Вена, это тоже будет разный стиль пива, Бельгия, там, неважно, да, то есть это северогерманская тоже страна, неважно, что вот там вот настоящее, а вот у нас уже нет.
Угу.
Это как в анекдоте, да, скажите, это клуб любителей ностальгии? Да, это он, но он уже не тот. Вот поэтому то же самое, что как бы это все на самом деле пивной фольклор, то есть это некие представления, которые бытуют в народе, но с реальностью субъективной они очень слабо соотносятся.
То есть хорошо там, где нас нет, принцип вот такой.
Не
вот
этот о том, что у нас нет хороших продуктов, а на самом деле вот если вот с объективной точки зрения посмотреть, то просто человек не знает, где взять и не знает, что взять.
И не знает, что с ним делать потом.
Да, вот поэтому вот. Я возвращаюсь, значит, да, к пиву. Это осолаживание, которое проходило на печке в течение пары дней, потом, собственно, начинался процесс варки. Варка тоже начиналась с печки. Брали корчагу. Это такой сосуд, похожий на большую крынку глиняную, без крышки, возле донышка которой была дырочка. Эту дырочку либо замазывали тестом, вот, потому что ставили в печку, тесто запекалось, оно не позволяло пройти, либо затыкали просто пробочкой небольшой. Затем клали туда солод, разбавляли водой и в течение, ну, там, там от 1 до 3 дней проходил процесс соложения, то есть из солода вываривались все сахара. Я не случайно в самом начале сказал, что каша, пиво – это сопутствующие продукты, потому что тот, кто, допустим, возьмется варить пиво или хотя бы увидит это, когда вот корчагу вынимают из печки, то, что мы видим, вот эта субстанция, разваренный солод, очень похожа на кашу. И пахнет как каша, на самом деле.
Там особая такая каша.
Запахи такие стоят там, просто невозможно. Очень вкусно это, на самом деле. Хочется уже это начать черпать ложкой прямо, да, но тебе бьют по рукам, говорят, нет, это не для этого. Поэтому как бы просто по большому счету, если кашу отфильтровать и слить, и вот эту субстанцию сбродить, это будет пиво, чтобы понятно было, да. И, соответственно, после этого, того, как уже осолаживание прошло, его остужали и уже скидывали в бадью. В бадью скидывали обязательно по желобу. Это либо самое простое, что я видел, это сосновая высушенная кора, которая вот такой формы. Ее подставляли, вынимали вот эту затычку тестовую, и по ней
снизу
стекала. Да. Иногда на дно этой корчаги, прежде чем заложить солод, клали солому. Она играла роль фильтра, чтобы жмых весь оставался наверху, а жидкость стекала как нам надо. Да.
То есть все подручные средства, которые были, все использовалось.
Да.
В тех или иных целях.
Сейчас на больших пивоварнях для этого используются отдельные заторники, да, и просто через сито, где у нас получается, что весь жмых вот этот остается, да, жидкость нужная нам перетекает в бродилку, например. И здесь примерно то же самое. То есть это все скидывается в бадью, задаются дрожжи. Собственно, запихивается самый простой способ, о котором рассказывали, это Камышловский район, Каменский район. Они называли это, что пиво играет, то есть начинается процесс первичного брожения. Они ставили это на печку, накрывали крышкой и ставили палку, подпирающую в потолок.
Чтобы не вышло?
Да, потому что, ну, гидрозатворов не было у людей, да, чтобы вот водяной ключ поставить или там перчатку, например, резиновую, привет Горбачеву, которую называли в 80-е годы, чтобы спускать эти газы, не было, поэтому просто ставили, и оно играло, стучало, бродило, и действительно из-под крышки в моменты, когда оно подыгрывало, лишняя углекислота выходила. И затем начинался очень интересный процесс, структурно он выглядит следующим образом. Когда заканчивалось первичное брожение, это примерно в течение там 5-8 дней, то есть слышали, что оно успокаивалось, пиво, так говорили, пиво прекращает играть, оно успокаивается, мы, значит, его снимаем, смотрим. Если пена еще сильная, оставляем еще дальше под крышкой. Если пена уже не сильная, осаживается немножко, мы его делаем дальше следующим образом. В Рижевском районе мы услышали самые интересные вообще термины для пива. Первое — это женское и детское пиво и мужское пиво. И мы так, с этого момента давайте поподробнее. Женское пиво и мужское и детское пиво, вот в тот момент, когда его снимают с первичного брожения, это еще пиво, в котором там набродило, ну, там от 1.5 до 3 градусов примерно. Оно как квас. И оно, поскольку сохраняет остаточные сахара, оно сладкое. И поэтому это пили женщины и дети. Вот.
Просто даже... вкусный напиток,
просто
по сути.
Вкусный, сладкий квас.
Сладкий вкусный,
сладкий,
да,
квас,
напиток,
только
да,
на спиртовом брожении. Вот. А оно еще иногда пузырится, то есть оно как
совсем зерка, хорошо,
совсем
да.
Хорошо, да. А вот для мужиков сливали уже в холодную катку, и оно бродило еще 2 недели.
Еще дальше, и уже набраживало...
Да. Я уже дображивал примерно до 5 градусов. Да. Ну, там соржи из пшеницы много-то не получишь, на самом деле. То есть, как бы, это достаточно низкие градусы, в принципе. В среднем 4-5.
Так, Вячеслав, у нас с вами осталось буквально 5-7 минут от программы, и давайте все-таки подведем итоги. Вот что можно назвать самым традиционным напитком Урала? Про квас, кстати, интересно вообще где-нибудь, кроме России, пьют его еще или нет. И еще про сбитень. Насколько сбитень можно считать нашим напитком?
Это вопрос тоже в терминологии, что такое сбитень вообще. Потому что в большинстве случаев это напиток второй половины 19 века. Это, по большому счету, просто чай, где вместо чая специи. И пьется он горячим.
То иногда есть изначально туда... не вообще не хмелевой?
Да. Иногда туда просто добавляли для сугрева, так сказать, что-нибудь крепенькое, типа водки. И получался что-то на вроде грога. То есть это коктейль алкогольный, да? А иногда сбитнем просто называли разновидности кваса. Вот и все. Поэтому что такое сбитень? В каждой местности это будет свой термин. Вот, в принципе, в городской культуре, в промышленной культуре во второй половине 19 века это горячий напиток, который готовили в самоваре. Вот. Насколько он уральский, он скорее русский больше, чем уральский. Так же, как какой-нибудь любимый коктейль Пушкина «Душепарка», например. Это вареное пиво, пиво подогревают, добавляют в него специи, казалось, какая мерзость.
Ну, как вино.
И добавляют вина туда. Этот коктейль называется «Душепарка». Вот, то есть, да, вино 1/3, 2/3 пива и специи по вкусу, собственно.
Какие
есть,
там, корица,
ну, любые, гвоздика. Да, что под руку попадется, то можно кинуть, что вы любите, можно апельсиновую корку добавить. Угу. И пить горячим, и действительно душепарка, потому что это очень согревающая вещь.
Тут где-то скоро, кстати, будет день рождения Пушкина.
Ну да, и мой тоже, кстати.
Вот, поэтому...
Вот, да, коктейль такой. Мы, кстати, с друзьями иногда мы готовим не глинтвейн, мы готовим душепарку. Угу. Нам как-то больше
это
нравится.
Это вообще можно пить?
Еще как.
Да?
Да, ну вот, да. А вот что касается уральского напитка, как я и говорил, самым бы уральским я бы назвал, наверное, травник. Уральский – это пиво на травах. То есть важно понимать, что хмель, допустим, в пиво добавляют. Да, еще что важно не сказал. Хмель на разных этапах заносит. Иногда могут в корчагу заносить, иногда могут добавлять уже в холодную катку.
Угу.
Он дает вкус определенный. Хмель научились добавлять довольно поздно, то есть это примерно, ну там по расчетам исследователей, 9-10 век. До этого пиво варили только на травках. Вот. И поэтому у нас, в общем-то, скорее всего, просто вот, например, старожильческая зона, это долина реки Исеть, и все, что с ней связано, бассейн реки Исеть, и все впадающие в нее реки. Вот это старожильческая зона наша, Тура-Исеть, там почему-то готовили пиво с травками. Возможно, это большой-большой привет вот из первого тысячелетия к нам. Возможно, просто там не было подходящего хмеля, и были, но были душистые травы. И они их добавляли туда, в пиво, в это. И это прекрасное такое 4-5-градусное пиво с какой-нибудь мяткой, с мелиской, и с богородской травой, это без чебрецом. Все, что растет, все собирают и туда кидают. В общем, иногда это целая смесь этих трав. Так что вот. И что еще? Да, вот про уральский напиток сказали. Ну и, наверное, еще второй бы я назвал, это все-таки сухая медовуха, ставленный мед. Очень много написано, причем не только у русских.
То есть это именно медовуха, не с яблоками, это с медом, не с яблоками.
Да, чисто с медом. Да. Причем не только у русских, у удмуртов, у марийцев, например, достаточно распространенные напитки в том числе. Вот.
Квас еще где-то пьют, кроме России?
Да, финские народы пьют квас. В частности, у карел есть рецепты, подобные квасу, у вепсов. Ну, в общем, у всех западных финнов, да, у всех западных финских народов, которые живут непосредственно в близости от русских. Кто у кого перенял, сказать сложно.
Уже не разберешь.
Уже не разберешь, действительно, да, потому что... Что-то подобное мне рассказывали, что есть молочный квас в Венгрии, например.
Угу.
Что, то есть тоже напиток на кисломолочном брожении, но с добавлением каких-то зерновых культур. Что это за дикая какая-то смесь, непонятно, но вот кисломолочный квас. То есть квас с молоком. Как вот вам такое, например? А технология та же самая, это кисломолочное брожение.
Ну, например, я знаю, что для иностранцев абсолютно дико, когда мы делаем окрошку, то есть там в квас куда-то еще что-то добавляем, они просто не понимают,
это
как,
им, это им
зачем.
Надо вот как раз про шти на квасу рассказать, да, зерна, квас, и вот в квасу вместо воды варится зерно. Тогда они вообще удивятся. Зачем вы делаете хлеб в хлебе, собственно?
Кстати, да, по факту же, зерновые же культуры, одни и те же. Ну что ж, дорогие друзья, на этом время нашей программы, к сожалению, подошло к концу, но я думаю, что Вячеслав далеко не последний раз у нас в студии. Я напомню, что Вячеслав Печняк – этнолог и научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга, а программу провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание.